Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печская?
Программа... А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Дорогие ребята, конечно, надо признаться, не каждый школьник сразу же может показать на карте России Якутию, хотя она занимает одну из самых больших территорий нашей страны. Однако не безинтересно узнать о ней, ведь Якутия со своими особенными и подчас необычными традициями. Сегодня нашим собеседником станет коренной якут, воспитанник Екатеринбургской духовной семинарии Георгий. Вашему вниманию предлагается вторая часть программы.
Наверняка вот в Якутии существуют какие-то свои традиции по отношению, может быть, каким-то вот знаменательным, значит, сторонам жизни человека. Вот в частности, вот если поговорить, ну, вот на такую тему, которая, наверное, нам всем ее не обойти, это похороны. Вот какие особенности существуют вот в вашем народе?
Ну, похороны у нас объединили в своем вот в нынешней форме, они объединили кое-что от православной стороны христианства, которое нам русские принесли, и кое-что они взяли от языческой стороны, которая была. От христианства они взяли, например, то, что людей хоронят обязательно лицом на восток, и то, что хоронят в гробах. До прихода русских якуты своих покойников хоронили не в гробах, а хоронили в колодах. Ну, то есть, делали из дерева колоду, вырубали колоду, в нее клали тело и оставляли в определенном месте в лесу. То есть, такого понятия, как кладбище, не было. Даже, допустим, название кладбища по-якутски звучит как кигумога, человеческие кости.
Вот один семинарист буквально в нашей встрече говорил, что есть одна история из вашей жизни, связанная с кладбищем. А что там случилось-то?
Ну, это такая история, которая произошла уже, конечно, со мной лично, и была зима. И мы с компанией своих друзей шли из гостей. А так как мы шли из гостей, то у нас есть так называемое Вилюйское кладбище, которое располагается вдоль Вилюйского тракта, дороги, которая ведет на город Вилюйск. И это Вилюйское кладбище, оно языком своим одним заходит на территорию города и разделяет, значит, Вилюйский тракт и Вилюйский переулок. И вот мы шли с Вилюйского переулка до Вилюйского тракта. Можно было обойти вокруг, но так как была зима и холодно, то мы решили пойти напрямик. А там есть узкая тропинка такая, и можно спокойно дойти. И мы, значит, пошли туда, а впереди нас, с другой стороны, подходила женщина в шубе, с сумками. И когда увидела нас, она быстро так пошла, потому что все-таки ночью, темно, непонятно, что за люди идут, весело, громко разговаривают так, может быть, они в подпитии, там еще кто-то там. И она зашла на территорию кладбища, ушла, ну и мы тоже разговаривали, соответственно, шли за ней, зашли, идем, а там все-таки кладбище, освещения ничего нет. И разговариваем, мы не заметили, пока я не начал ощущать, что я иду с трудом, ноги вытаскиваю. Думаю, что такое? Остановился, спрашиваю друзей, они говорят, что такое? Я говорю, мне кажется, говорю, мы с тропинки, говорю, сошли. Начали вокруг, значит, ощупывать, вокруг снег нетронутый. Я так понял, что мы заблудились. Я говорю, ну, здрасте, говорю, приехали. А кладбище у нас такое, что оно в ширину хотя очень узкое, там не больше 500 метров, зато в длину оно располагается на 4-5 километров. То есть, если ты заблудишься и уйдешь куда-то в другую сторону, то идти будешь очень долго. Ну и вот, и мы, значит, растерялись сперва, потом решили хоть куда-нибудь да пойти, но не стоять же нам на одном месте. Идем. А уже темно, ветер дует, и вдруг один из друзей говорит, слышите, говорит, кто-то, говорит, стонет. Я прислушался, говорю, никто, говорю, не стонет. Это, говорю, ветер, наверное, говорю, в венках. И пошли дальше, идем, и вдруг слышу явственно, кто-то стонет. Я думаю, да что такое? Говорю, может, собаки, говорю, где-то, говорю, воют. Говорю, тут же близко же, говорю, дома, говорю. Это даже хорошо, говорю, что кто-то воет. Говорю, значит, мы не так уж далеко от домов ушли. Идем дальше, а завывание все громче становится. И главное, впереди только кресты, и больше ничего не видно. Ни дороги, ничего. На тропинку мы так и не вышли. Идем. Начали идти, естественно, тут ночью молодежь начала вспоминать страшные истории про кладбище, кто кого где-то там убил, кто-то кого-то зарезал. Идем, и вдруг это вот пропало, это завывание. Еще буквально пару шагов сделали, как завывание пропало. Начали вспоминать какой-то фильм, где покойники встают из могил. Я говорю, глупости, говорю, такого не бывает. оборачиваюсь, и вдруг как из-под снега с диким воплем. Фигура вскочит. Я уж не помню, кто из нас первый прибежал к воротам кладбища, и как мы не заблудились при этом. Но это был ужас какой-то. Вы прибежали, я говорю, что это было, друзья? Говорят, как что, говорит, покойник, говорит, стал из могилы. Я говорю, что за ерунду несете? Говорю, какой покойник, говорю, в наше время? Говорю, как вам не стыдно? Говорю, да, в то время я был еще, как говорится, безбожником, не верил ни в Бога, ни в черта. Говорю, такого быть не может. Говорю, это что-то, говорю, было. Говорю, пойдемте посмотрим. Они говорят, нет, 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 ни за что в жизни. Мы, значит, пошли вокруг ограды. Идем, идем, доходим до калитки, из которой должны были выйти. При хорошем совпадении, как говорится. Смотрим, оттуда женщина выбегает, которая впереди нас бежала. Увидела нас, обрадовалась, с диким воплем бросилась к нам, повисла у одного из друзей на руках. Я говорю, что с вами случилось? Она говорит, ужас, говорит, за мной, говорит, гнались бандиты. Я, говорит, в темноте заблудилась, говорит, упала, говорит, в какую-то яму, говорит, оставила там свои сумки, не могла вылезти, говорит, а потом слышу, говорит, голоса идут. Я ей кричу, помогите, помогите, они, говорит, не слышат. Я говорю, а как вы выбрались-то? Она говорит, я там, говорит, нашла, говорит, какую-то доску, говорит, встала, говорит, на нее, а все равно дотянуться не могу, говорит. А потом слышу, голоса такие говорят, уходят и уходят куда-то. Я, говорит, решила, говорит, в последний момент, говорит, прыгнула, говорит, так они взяли, говорит, и сбежали, говорит. Это, говорит, ужас какой-то, безобразие, бросили меня там одну. Ну, мы, конечно, вы тактично промолчали, что это были мы. Мы сказали, идемте, посмотрим, где вы упали. Действительно, пошли, нашли. А упала действительно в яму, то есть у нас вот в связи с тем, кстати, вот тоже, что у нас зимой холодно, и вырыть могилу представляется с большим трудом, то есть с осенью у нас обычно заготавливают несколько могил и оставляют их, а зимой их заносит снегом, то есть упасть туда, в принципе, особенно когда в темноте идешь, не так уж и это.
Вот, ну, история. А вот говоря, скажем, о свадьбе, какие-то традиции, связанные вот с этой стороной жизни, существуют какие-то свои, какие-то особенности?
Ну, до перестройки никаких особенностей не было, вот насколько я помню, хотя я учился в школе, но мы бывали на свадьбах. Свадьбы были, скажем так, советского образца. ЗАГС, потом из ЗАГСа по памятникам, домой, гулянка и все. А сейчас, да, сейчас стараются возродить национальные такие, скажем, обычаи, такие как благословение Алгыс, которое обязательно произносит старейший член семьи, и обязательно кормление домашнего очага. То есть разводят небольшой огонь, и невеста должна накормить огонь, положив в него оладьи и полив его кумысом с четырех сторон. Вот такие вот у нас отступления, скажем так, в языческую сторону. Хотя я так надеюсь, что со временем все эти языческие обряды у нас все-таки заменятся на венчание. Потому что ни говори, а венчание – это очень красивая, очень торжественная церемония. И мне кажется, она закладывает сама по себе, закладывает в душу особое отношение молодоженов друг к другу.
Скажем, заключается идеал красоты для девушки якутки?
Ну, для девушек якуток идеал красоты заключается, наверное, все-таки в том виде, в каком приводит его Волонхо в сказаниях древних эпосах якутов, которые в свое время передавались из уст в уста, потому что письменности у нас не было. И в этих Волонхо часто очень фигурируют девушки-богатыри. И там описывается, конечно, и эпитетами, то есть у них должна быть молочно-белая кожа, несмотря на то, что сами мы достаточно смуглые национальность, но тем не менее молочно-белая кожа должна быть. То есть девушка не должна загорать, не должна постоянно прятать свое лицо от снега. У нее должны быть, значит, руки не испорчены никаким трудом тяжелым физическим. Вот. И должны быть, значит, конечно же, черные волосы и глаза.
узкие глаза.
А волосы это все-таки якутки красят, и насколько известно, черный цвет он.
Ну нет, до, скажем так, в старину не красили волосы, это считалось, как скажем, вообще такого понятия, как красить волосы, не было. Ну и тут надо заметить, что седина это такая вещь, которая, мне кажется, все-таки редко встречается у якутов, потому что седые волосы, абсолютно седые волосы, это были волосы, наверное, все-таки людей-долгожителей. В данный момент седые волосы, конечно, чаще встречаются, но вот раньше, на мой взгляд, по-моему, седых волос не очень много было у людей. То есть считал, что черные волосы всегда остаются.
Да и покраска, наверное, это.
Ну да, и покраска черных волос тоже, оказывается, имеет свою особенность такую. По молодости я как-то один под влиянием, значит, японских аниме тоже увидел, какие у них там волосы, шикарный что-то там цвет, какой-то махаон, что ли, или махагон. Пошел к своему другу, стилисту, говорю, так, все, говорю, все выкидываем, говорю, мы, говорю, красим волосы, говорю, хочу ирокез, и чтобы он был трехцветный. Он говорит, да, говорит, мы тут, говорит, часа на 4, на 5. Я говорю, ты что, говорю, ну что, короткие волосы красятся, раз, два, говорю. Он говорит, так их, говорит, надо сперва обесцветить. Я говорю, зачем? Он говорит, так ты что, говорит, как ты хочешь черные волосы, говорит, закрасить чем-то? Их надо сперва, говорит, сделать белыми, говорит, а потом вкрасить другой. Я как послушал, говорю, не-не-не-не-не, говорю, увольте меня, пожалуйста, от такого счастья. Но, тем не менее, люди красят волосы. Ну, сейчас в основном не красят, сейчас очень хитро делают милирование, так называемое. Когда волосы приобретают не вот именно, они не полностью красятся, а красятся только прядями. Ну так вот у нас сейчас как-то более-менее среди молодежи еще распространено.
Все-таки вот возвращаясь вот к этой теме супружества, может ли якут жениться на русской девушке?
Ну, в общем-то, конечно, да, потому что особенно сейчас, в наше время, когда урбанизация, как говорится, глобализация, теряется многое из того, что было у людей. И это, к сожалению, на мой взгляд, конечно, очень печально, то, что это затрагивает не только такие большие народности вообще, как вот, допустим, русские, да, но и наши малые народности. И это опасно для нас особенно тем, что в таких смешанных браках, на мой взгляд, все-таки очень трудно вырастить ребенка, чтобы он потом правильно идентифицировал свою принадлежность к какой-то национальности, потому что когда у тебя, допустим, папа русский, а мама якутка, и непонятно, то ли ты русский, то ли ты якут, и очень трудно, скажем так, согласовывать свои действия в воспитании ребенка, особенно в его овладении языками. Когда папа не говорит по-якутски, а мама с ребенком говорит по-якутски, это как-то тоже странно выглядит, на мой взгляд. Поэтому, ну, я считаю, я, во всяком случае, это мое личное мнение, конечно, я считаю, что браки должны быть все-таки стараться именно быть внутри, скажем так, своей национальности. Хотя бы для людей малых национальностей, хотя бы для того, чтобы не вырождалась культура, не вырождался язык. Это нужно делать обязательно. Потому что если русский язык, он как-то более-менее известен по всему миру, то есть даже в других странах изучают русские языки, то языки малых народностей, вот а тот же самый, возьмите, юкагирский язык. Юкагиров вообще там осталось буквально тысячи. Из них те, кто говорят на своем языке, буквально единицы. Как только погибнет язык, как сказала нам Ирина Анатольевна Летова, наш преподаватель в семинаре, что язык – это основной носитель национальности. То есть, как только исчезает язык, исчезает национальность. А то, что у вас там внешние какие-то признаки, там что-то другое, это уже не будет играть никакой роли. Главное определение национальности – это все-таки язык. Поэтому я думаю, что нам нужно больше внимания уделять все-таки развитию языков. Вернее, не развитию уже, тут уже дело идет не о развитии, а о сохранении хотя бы языков.
Я знаю, что вот, находясь здесь в Екатеринбурге, очень все-таки желали бы вернуться к себе на родину, в Якутию. А вот такой вопрос, а как себя вообще чувствует якут, находясь, скажем, ну, общаясь с русскими людьми?
Ну, сейчас, в данный момент, чувствуешь себя, конечно, уверенно, потому что все-таки, как ни крути, мы живем в одной стране, в России. Единственное, конечно, это тоска именно по языку. Потому что, несмотря на то, что я хорошо владею русским языком, и русский язык, можно сказать, мой второй родной язык, но, тем не менее, я все-таки чувствую большую тоску именно по языковому общению. Трудно выдержать разговаривают только на русском языке. Кстати, когда мы учились в школе, очень интересный такой был пример. Наша преподавательница английского языка, мы учили английский язык, она говорила, когда мы ее спрашивали, что значит хорошо владеть английским языком, она говорила, это значит думать на нем. И она у меня спросила, вот как у единственного билингва, носителя языка, я на каком языке я думаю. И она меня застала врасплох, потому что на самом деле я никогда не задумывался, на каком языке я думаю. И после этого я, наверное, дня три ловил себя на мыслях, интересно, на каком языке я думаю. И все-таки я думаю на якутском языке. Я, вернее, не к сожалению, а к удивлению своему сообразил, что на самом деле все мысли я действительно облекаю в якутские словами. И что самое интересное, уже вот сейчас в Екатеринбурге, учась языку глухих и разговаривая с ними, я с удивлением узнал, что они даже мысли свои облекают в жестовые формы. И, в принципе, оказалось, что это тоже... Можно сказать и так, потому что даже сейчас присутствие на литургии обычной для слышащих людей, скажем, как переводчик, я уже мысленно перевожу все кинии, все возгласы, которые слышу, на язык жестов, стараюсь подобрать какие-то жесты. То есть люди думают именно на том языке, на котором они все-таки чаще всего говорят. А у меня такой язык якутский, потому что вот этому же еще тоже пример был, тоже в школе. Поехал к бабушке в село Качкатце. Там все говорят на якутском. Русский знают, но на нем не говорят. А к ней приехал внук. У нее одна из дочерей вышла замуж за русского, жила в Нерюнгри. Это город чисто русский, но он, ну как скажем, молодой город, вырос уже в советское время. И его заселяли в основном русские, там добыча угля была. И, значит, приехал к ней внук, и бабушка с ним измучилась. Она, конечно, знала русский, но не до такой степени, чтобы свободно на нем говорить. А уж вспоминать, подбирать или вспоминать, что там у нее внук спрашивает, это ее так утомляло, и она так обрадовалась, говорит, ну, наконец-то, говорит, ты приехал, говорит, ты хоть с ним будешь, говорит, разговаривать, а то ему, говорит, скучно, никто не говорит по-русски вокруг. И я говорю, да, конечно, сперва так тоже это, ну, как тут, все-таки брат двоюродный, надо же помочь, а мы с ним, значит, разговариваем, на следующий день пошли на рыбалку, идем по улице, я с ним разговариваю, иду, потом замечаю, он мне не отвечает, я говорю, что ты замолчал-то? Он говорит, а что тебе сказать-то? Ты идешь, говорит, говорил по-русски, говорит, потом резко перешел на якутский, идешь все дальше, говорит, шпаришь, говорит, а я, говорит, ничего понять не могу. То есть я вот автоматически переключаюсь, я даже не замечаю, что я говорю на своем родном языке. То есть вот это вот перевод для меня труда не составляет.
Продолжение следует.